Мы читаем статью Тав Куф Нун Далет из Даргота Сулам Бет. 9 Ава и Шаббат Нахаму. Сказали наши мудрецы. Еще раз. Мы читаем статью Даргота, из книги Даргота Сулам Бет. Статья Тав Куф Нун Далет. 9 Ава и Шаббат Нахаму. Сказали наши мудрецы о том, что сказано, что подняла голос со вся община и заплакала. Сказал Раби Йоханан, тот самый день, это ночь 9 Ава. Сказал Творец, что они плакали зря, и я определил им плач в поколениях. И необходимо понять, какое отношение имеет Мераглим лазутчики к разрушению храма. И также понять, что написано там о толковании, что он более сильный, чем он. Сказал Раби Ханина Барпапа, говорили об этом лазутчики в тот час, что он более сильный, чем мы. Не читай чем он, а чем мы. То есть даже хозяин не может найти килим там. И в этом была проблема, что так они думали. И поэтому то, что сказали наши мудрецы, что сказал им Калев, что если он сказал, что они сделают лестницу и поднимутся в небеса, то он не услышит их, ведь он изгнал их. То есть проблема, что нет веры, когда нет веры, то нельзя получить исправление свыше. И верят тем самым лазутчикам, что есть проблема в завоевании земли Израиля, и эта проблема как будто бы происходит из того самого места, куда должно прийти исправление, и когда и это необходимо на пути, необходимо построить человека, уподобить его Творцу. Но они смотрят на сами проблемы, на запреты, на страдания, а не на то, что происходит в результате. И это называется грех лазутчиков. Не смогли подняться над ощущением, плохим ощущением и недостатком наполнения в получающих келим, и недостатком знания, информации. То, что должно быть вере выше знания, и в этом был грех. Далее. Статья Таф Рейш Алеф из Даргота Сулам. Но зато вопрос, тут нечего сказать, потому что он не объясняет. Что такое плач поколений? Эти статьи Даргота Сулам, Алев и Бет, это не настоящие статьи, это куски отрывки бумаги, на которых Рабаш что-то записывал для себя, чтобы потом сделать из этого статью или какую-то небольшую речь, объяснение, толкование и так далее. Поэтому, как это было там, так это и здесь. Я не могу вместо него сейчас сказать, что он думал. Хотя мне кажется, что да. Примем это таким, как оно есть. Плач в поколениях – это обычно большого количества действий по причинно-следственной связи, мы приходим к исправлению. И тогда можно раскрыть эту боль, этот изъян в килим. То есть был пустой плач в желании насладиться, которое было пусто. И постепенно за счет плача в поколениях, в различных состояниях, мы приходим к настоящему, истинному плачу, что нам не хватает только экрана и отраженного света. Статья Таф Рейш Алеф из Даргота Сулам Бет. Излить гнев на народы. И сказано, что он подняли свой голос, то, что сказано, что что тот самый голос, когда вы плакали, он сделал то, что вы теперь ненавидимы. И в тот момент было решено, что храм будет разрушен для того, чтобы были изгнаны Израиль среди народов. И сказано, что он поднял их руку и изгнал их в пустыню, и сбил гнев на народы, он сделал так, что они теперь растут среди народов. И чтобы это понять на пути духовной работы, необходимо объяснить понятие храма. И вот, в то время, когда человек удостаивается в какой-то момент свечения святости, которое называется, что он входит в... Это называется то, что он входит в храм. И разрушение храма — это в то время, когда забирают за него обратно свечение. И это разрушение приходит в то время, когда человек совершает грех. То есть в то время, когда он использует свечение для того, чтобы насладиться от него в своем сердце, в ощущении, или он получает от него поддержку в разуме, в знании. Тогда она удаляется от него. То есть одно из двух или от двух вместе. Есть голос Творца и есть голос Нижнего, который называется его голос или их голос. Голос Творца — это в то время, когда он говорит только для того, чтобы от этого было наслаждение свыше. Голос Нижнего — это когда это говорение происходит для того, чтобы было наслаждение человеку. Но эти голоса приходят исходят от творения. Только это называется голос Творца, то есть он понимает его к святости, отраженный свет. И об этом написано, и дали их голоса, как написано, что дал ему в ее голосе. И это то, что вызвало все разрушение. В то время, когда был храм разрушен и не остался на своем месте, то есть как состояние, которое было у него до того, как он удостоился храма, а еще хуже, поскольку есть правило, что если человек не поднимается, то он тогда падает. Поэтому по причине греха, кроме того, что он забрали от него все, что дали ему, но и наказывает его тем, что то, что называется, что он изгнан среди народов, и он попадает под их страсти и желания народов мира. И это означает, что он протянул к ним руки и опрокинул их в пустыню, и там нет никакого поселения и места святости, и опустил их в пустыню, это значит, что там нет никакой святости. То есть не было состояния. Не было настолько плохого состояния, как после разрушения храма. Потому что до разрушения были подъемы, падения, и даже первое разрушение храма, оно в конечном счете было больше, чем выход из Египта. Но разрушение второго храма, это разрушение, полное разрушение. И в первом разрушении вышли только Мохин Дехая. То есть, от получения ради отдачи на отдачу ради отдачи было падение. В то время как разрушение второго храма, это падение из отдачи ради отдачи в отдачу ради получения. И это уже клипа. И посадил семя их среди народов. Это та сила, которая называется их семенем, это то, что их работа только для того, чтобы дать наслаждение телу, и это называется народами мира. И посадил их в их странах, то, чтобы это значит, что все их мысли рассеяны. И об этом сказано, что когда они совершили грех только голосом, то есть у них был мысль только ради себя, однако у них было желание быть святости. Однако относительно этого они упали потом еще ниже, и тогда у них осталась страсть только к материальным вещам. Однако это ради исправления, поскольку иначе они не чувствовали бы желания, что необходимо исправить свои действия. Однако и они удовлетворялись немногим, то есть были в состоянии, которое было до того, как они удостоились свечения, они соглашались оставаться так. Однако, когда они упали еще ниже, тогда есть надежда, что в конце концов их они захотят совершить раскаяние и восстановить строение храма. То есть, когда падают в клипу, падают не просто для того, чтобы быть домем, неживым, а клипа называется «отдача ради получения». Я готов делать различные действия только для того, чтобы получать. Действия, неважно какие заповеди, в этом мире делать различные действия, приобретать деньги, почести, образование, неважно что. Выполнять заповеди, если Творец требует, неважно. Главное — получать от Него этот мир, будущий мир, все. И тогда, с помощью того, что я использую как этот мир, так и как будто бы святость, для того, чтобы заработать, тогда я начинаю быстрее раскрывать недостаток наполнения и ничтожность всех этих действий. Поэтому, чем ниже падают, тем больше есть возможность быстрее раскрыть всю низость этих вещей, отсутствие цели в них, и тогда приходит к исправлению. Поэтому тот, кто больше своего товарища, его злое, злое начало больше, он ниже падает и быстрее пробуждается. В то время как тот, который продвигается таким путем компромиссов, то есть ни туда, ни сюда, не раскрывает зло, не скрывает добро, живет подобно животным, у него путь очень длинный. Прийти к истинному решению своей жизни. Статья Куф Тедзайн. Человек должен молиться о разрушении храма, и святость — это разрушение в своем низком состоянии. И человек не обращает внимания на это низкое состояние, и святость падает на землю, и необходимо поднять ее. Его. И вообще, когда мы думаем о разрушении храма, мы думаем о том, что нам плохо. Нам не хватает, у нас не хватает уверенности, потом образование, просвещение, заработок, отдых, здоровье и так далее и тому подобное. То, чего нет у нас, это не называется разрушением, это не называется изгнанием. Это называется материальным и клипой. А разрушение — это когда человек начинает думать, чего не хватает ему, что у него нет храма в его сердце. И тогда весь он находится в отдаче, и тогда он находится в противоположном состоянии. Это называется разрушение. Кто объясняет это таким образом? Кому не хватает любви к творениям, отдачи? Кому это нужно? Получается, что мы не находимся в разрушении и не скорбим о Иерусалиме, и у нас нет никакого шанса прийти к воссозданию храма. Никто об этом не заботится, никто об этом не жалеет. Сожаление — это то, что должно привести нас к исправлению, чтобы мы вышли из изгнания, потому что никто не чувствует изгнания. Все находятся, как мы видим, людей. Что они делают? Они все заботятся о том, чтобы у них было как можно больше денег, наслаждений, образования, здоровья и все. О отдаче никто не переживает, что у него нет. Наоборот, все думают, что они нормальные. Поэтому, разумеется, мы не находимся в изгнании. Мы должны раскрыть, что мы в изгнании. Из святости, из отдачи, из любви к ближнему. Смотрите, какой у нас длинный путь есть. Сначала осознать, что мы в изгнании, потому что из этого изгнания мы можем выйти, а и не из другого изгнания. Поэтому еще сколько мы должны будем прилагать усилий для того, чтобы осознать и сами, и в отношении всего народа, в масштабах всего народа, и потом в масштабах мира, что мы находимся в отрыве от святости. Поэтому тот, кто действительно плачет о разрушении, кто действительно плачет о разрушении храма, чтобы прийти к этому состоянию, это значит раскрыть желание к концу исправления.
Как вообще можно знать, что это за Иерусалим, к которому мы должны подняться, и этот город, за который всегда воюют, всегда должен пытаться соединить эти вещи? Мы воюем за это, есть войны в других странах, и умирают солдаты. Необходимо думать об этом вообще? Все, что есть у нас, в наших ощущениях, то, что называется в нашем мире, воображаемым, надуманным, какие знаки вообще о том, что находится в духовном? Мы находимся в Иерусалиме. Как будто властвуем в Иерусалиме вместе со всеми остальными религиями. И есть там часть русской подворья, есть там мусульмане, армяне, много всяких. Я говорю пока о евреях, хотя бы даже частично. Они пока рады, кажется им, что они находятся в святом городе. Но это разрушение, как это может быть свято? То есть, то, что кажется им, то, что они находятся в святости, они находятся в клипе. А не в святости, ты понимаешь? То есть, в какой слепоте они находятся? Что когда хотят держать эту мертвечину без понимания, что держаться за землю Израиля можно только держать за духовную силу. Это как говорит Баля Сулам, что дана нам земля Израиля только как подготовка к исправлению, которую мы совершим. С гарантией. То есть, дана свыше, но мы еще не получили ее. Чтобы получить землю Израиля, это уже увидеть то свойство отдачи, которого у меня нет. А мне оно необходимо. Это называется трепет. Могу ли я отдать? Могу ли я полюбить ближнего? Это называется Иерусалим. Иерусалим — это кли для пребывания Шхины, и это кли, это полный трепет. Полный трепет заключается в том, смогу ли я дать наслаждение Творцу. И все? Когда я сейчас покупаю квартиру в Иерусалиме, я сейчас прихожу к трепету такому, да? Живет такой трепет в евреях. Кажется им, что они находятся в городе святости. А я говорю, что они находятся в клипе. В месте разрушения. Представь себе, Иерусалим разбился. После разрушения, скажем, римляне дают там что-то делать, они приходят к разрушению, сидят и радуются. Будем есть и петь, ничего нам не страшно. Это то, что случилось. И случается каждый день. О чем мы плачем? Я не вижу, что плачут. Римляне, наверное, радуются, видя нас. Все эти варвары видят нас, когда радуются, как мы сидим на развалинах храма. Слава Богу, каждый день мы святы. Иерусалим – святой город. Кто видит, что это Иерусалим и где эта святость? Ты понимаешь, в какой слепоте мы находимся? И пока не раскроем истину, нет расчета, сколько упадет и сколько не упадет, потому что это не война святости. За что я воюю? За то, что дали мне праздновать возможность? Я не должен воевать. Написано, что Творец будет воевать за вас. Мне не нужно воевать. В то время, когда я упорядочиваю свое отношение, свою склонность к отдаче, нет у меня проблемы. Есть захватническая война, это что-то другое. Когда я должен делать те же действия, как в духовном, так же и в материальном. Как сделал Йошуа, как сделал Давид. Но нет у меня уже проблемы. Я иду со своими силами, чтобы сделать соответствие между духовным и материальным. А сегодня? Что это вдруг? Я сегодня думаю о том, чтобы властвовать в Иерусалиме и в Израиле. С какой это стати я буду властвовать? Благодаря своей клипе? Поэтому написано, что пока сыны Израиля, которые возвращаются в землю Израиля, и вообще сыновья Ишмаэля, тогда вообще весь мир не дадут им войти. То есть, что нам понадобится на фоне этого препятствия исправить себя. Исправить себя внутри, быть подходящими земле Израиля, прямо к Творцу, пока у нас не будет этого намерения у всех, любви к ближнему, в том, чтобы прилепить себя, уподобить Творцу, тогда тем самым мы захватываем землю. А наши племянники, они помогают нам в этом. Нет у нас против них никакой претензии, это просто работники Творца. Не с кем мне воевать, только с собой. Есть такое понятие спасения души. Пока я не исправил себя, я должен защищать себя. Но самое главное для меня – это защита для того, чтобы тут же, насколько возможно быстро, исправить себя внутри. Потому что главное здесь – это баланс духовных сил, а не внешних. Сколько есть у него ракет, сколько у меня ракет. Пока мы не поймем это, не будет конца разрушениям. Говорили, что он не опускал руки вниз, потому что тогда враги побеждали. С другой стороны, он говорил, что мы не имеем права на эту землю, потому что они достойны. То есть мы должны так себя вести? Я не знаю, я не судья и не адвокат. Я не говорю ни о ком, я говорю со стороны Каббалы, как мы должны выглядеть, к чему мы должны, собственно, стремиться, какую форму должна быть нам как пример. То есть, какой должен быть образ у народа, как пример. И я не говорю о этих людях или о других. Какая разница? Я говорю о том, что должно быть. Как они ведут себя, я не смотрю на них. Я даже не знаю, о чем ты говоришь. Откуда я знаю расчеты любовнического времени, почему он не приезжает в Израиль? Откуда я знаю? Я не знаю. Так же и не важно мне. Важно мне исправление, когда находятся в разрушении и думают, что это почти гмар тикун, конечное исправление. Что не хватает нам? Чуть-чуть гарантии, уверенности и все, полный отрыв от действительности. Это то, что поражает. Мы находимся на строчке к душе, то есть... Каждый знает саму пользу и знает, что это вещь очень важная и что стоит работать ради этого. В то же время отдавать не стоит. И это называется, что святость возлежит в земле, как камень, который не переворачивают. Но если человек просит Творца, чтобы приблизил к нему, это кажется как наглость со стороны человека, потому что чем он важен относительно других? В то же время, если он молится за всех, за общность, что это Малхут, называемая Кнессет Исраэль, общность душ, Шхена в Апрахе, тогда он молится, чтобы она поднялась, то есть, чтобы Творец засветил в ней устремление. И тогда весь Израиль поднимается на следующую ступень, тогда называется, что он молится из общности. Почему это называется общность? Потому что он тогда выстраивает в себе это требование, чтобы это было ради отдачи, а не ради получения. Поэтому он проносит это через всех. И иначе он будет просить для себя? А Малхут называется низ, то есть низ в важности, в том, что человек ощущает важность понятия выше знания. Также в прошлой статье было понятие молитва за товарища, как человек ощущает, когда он, если... То есть это ложь? Если он не молится за товарища, а молится за общность, это ложь? Если бы ты ощущал, что ты действительно плачешь за товарища, и разрывает у тебя сердце, так ты бы был бы абсолютно лжи, потому что ты вообще пока еще не исправлен. Если ты так плачешь, то это знак, что есть для тебя это большая выгода, скажем. Каждый день, за который он живет, ты получаешь $1,000,000. То есть ты плачешь, чтобы он продолжил жить. Молишься от всего сердца. Или, скажем, с обратной стороны. Если он умирает, так тебе что-то от этого тоже в плохую сторону. Так ты плачешь. Но если ты видишь, что нет у тебя никакой связи с ним, согласно тому, что ты раскрываешь, и не важно оно тебе, и ты, несмотря на это, просишь, чтобы было ему хорошо, и ты хочешь тем самым ощутить, что это относится к тебе, тогда ты просишь здесь раскрытия истины, и ты видишь, что ты находишься во лжи. Но ты в этой лжи раскрываешь истину, что ты находишься во лжи. Из этого, из этой полезной лжи ты поднимаешься. Поэтому не будь такими прямыми. Я не хочу. Как я буду просить? Безусловно, что ты не хочешь. С какой-то стати ты захочешь. Когда мы не находимся в таком состоянии совершенном, просьба, она всегда из недостатка. Есть выше, есть ниже. Я раскрываю, кто такой выше. Я не как он. Не хочу быть как он. Если бы я хотел, уже был бы там. Это в материальном. Я хочу что-то, и нет у меня. В духовном, если я хочу, это у меня. Ты понимаешь? В духовном это игра с желанием. А одно желание относительно другого желания, это кажется ложью. Всегда это так. Всегда это игра, поэтому в желаниях. Когда я прошу что-то, к чему у меня нет потребности. Ну и что? Я не стыжусь, и я понимаю, почему это так, и против этого, это называется высшее знание. Мое мнение таково, и ощущение мое к этому не лежит, и сердце, и разум не лежит. И я, несмотря на это, выше знания хочу, чтобы так было. Спроси, где прямота твоя? Это и называется прямота. Когда я опускаю свое животное, хочу усовершенствовать ее. И я обращаюсь не из своего животного, а из точки в сердце, которая находится вне этого. Это называется выше знания. Пожалуйста. Статья Рейш Пей Вав.
Учение Раби Шимона бен Элазар говорит, что если скажут тебе дети и старики, слушай стариков, а не детей, потому что строение детей — это противоречие, а противоречие у стариков — это строение. И объяснил Раши, что если скажут тебе молодые, построй храм, а старики скажут тебе, стой и не отстраивай, то это... то
очень тяжелый текст, не очень понятно.
Есть толкование, которое говорит, которое запрещает строение храма. И необходимо понять, что старцы говорят тебе, что необходимо отвергнуть все строение святости, которое человек строил в своей молодости, иначе нельзя будет построить храм. И необходимо отменить все, что происходило в день рождения, для того, чтобы можно было продвигаться по пути святости. Но теперь понятно, пока мы не раскроем, что наш Иерусалим — это место разрушения, мы находимся в разрушении, в изгнании. Мы не захотим выйти из него к избавлению. Еще. Есть статья Пейбет «Точка в сердце». Даргот Асулам, первый том. Снова Даргот Асулам, первый том, статья Пейбет «Точка в сердце». Когда храм был разрушен, как сказано, что они сделали храм, и я поселился в нем. То есть мне сделали подходящее кли, чтобы я мог поселиться в нем. Свет и кли. И имеется в виду точка в сердце, которая должна быть местом святости, чтобы свет Творца поселился в нем. Как написано, что я поселился внутри их. Поэтому человек должен прилагать усилия внутри их. То есть это состоит из сердец. Поэтому человеку необходимо построить строение своей святости. Это строение должно быть пригодно для того, чтобы вошло туда высшее наслаждение, которое называется наслаждением, которое происходит от дающего, исходит от дающего к получающему. Однако, в соответствии с правилом, необходимо должно... есть правило, что необходимо совпадение по свойствам между отдающим и получающим, чтобы у получающего тоже было намерение ради отдачи, подобно дающему. И это называется действием, как написано, и сделали мне храм, сделали мне святилище. И действие указывает на кли, а не на свет, который должен быть ради отдачи. Поскольку свет относится к Творцу, и только действие относится к творениям. Действие — это значит раскрытие желания, не само исправление. Поскольку свет называется благословением со стороны Творца, как написано, что я благословил тебя всем, что ты будешь делать. То есть какое то кли, которое ты подготовишь, я дам благословение. Благословение от буквы Бет, Бина. И об этом сказано: сделаем и услышим, потому что с помощью деяний рук наших мы удостоимся слышания. Как написано, что весь народ видел голоса. Тоже свойство бины — отдача, слышание. слух. То есть, что они слышали голос Творца по совпадению по свойствам, тогда являются отдающими, так же, как и он является отдающим. Понятие видения – это видение чувственное, то есть ощущение в сердце, когда каждый в состоянии на горе Синай чувствовал в своем сердце, что голос Творца говорит в нем, говорит ему. И не было никаких сомнений в этом. И это называется видением. Подобно тому, как человек видит некую вещь, и он не доволен, в то время как если он слышит, то может быть, что он не очень хорошо слышал. А, тут иначе. Когда человек видит, то у него нет сомнений, в то время, что когда он слышит, то, возможно, он слышал что-то нехорошо. Если он слышит, то, может быть, он нехорошо слышал. Поэтому не полагаются в свидетельствах на то, что человек слышал, но только на то, что он видел. Поэтому у него не было нет никакого сомнения в том, что это голос Творца, это называется зрением. Как сказано, что это что я. И весь народ видел голоса. Когда видели действие отдачи в Ивкелим, и на это свидетельство. С точки сердца приходят к отдаче, и тогда обращаются к сердцу, к желаниям, и освещают все эти желания намерением ради отдачи. И это называется созданием храма. Статья Куфхет. Дергота Сулам. Алеф первый том. Исправление в полночь. Исправление в полночь. Полночь — это середина на середине, то есть середина ночи. Ночь — это тьма. И в середине тьмы, которая называется серединой посередине, то есть половина, она наполовину хорошая, наполовину плохая, то есть немножко светит свет святости, и немножко чувствует, что находится в тьме. И тогда это время, когда он скорбит о разрушении храма. И в частности, поскольку сердце человека называется храмом, как сказано, три вещи расширяют знание человека. Это красивая женщина, хорошее жилище и приятный келим. Объясняет Зор, что красивая женщина – это его душа, красивый дом – это его сердце, где сердце человека – это дом, в котором человек живет, и это должно быть домом святости, поскольку его наполняет Творец, и оно разрушено, потому что там царствует любовь к самому себе. И исправление в полночь — это когда человек выходит из любви к самому себе, потому что это половина на половину. Это когда человек притягивает какой-то свет святости, и тогда он понимает, в каком разрушении он находится. Потому что одно относительно другого только я могу выяснить. И также и всякий человек должен видеть себя всегда наполовину праведника, наполовину грешником. И это чудо. Почему половина на половину? Какие заповеди я делал, какие действия я делал, чтобы я мог сказать половина на половину? Или наоборот? Если я много делал много исправлений и заповедей, почему половина на половину? Но половина на половину — это значит, что то, что слышу всегда, в каждый момент, человека направляю таким образом, что он находится в выборе в половине на половину. У него нет преступлений, и у него нет также никаких заповедей. Он находится в состоянии нулевом, обнулен каждый раз с самого начала. И тогда таким образом он может выяснить только с помощью того, что он притягивает свет, возвращающий к источнику. Если у него есть больше преступлений, он тянется к преступлениям. Если у него есть больше заповедей, тянется к заповедям. Половина на половину, как он знает, каким образом решить? Он притягивает свет, и тот решает. Так мы должны прийти к исправлению. Поэтому перед всем необходимо заняться наукой Каббала, в группе, в распространении, во всех, всеми этими тремя средствами, чтобы свет немножко посветил, и тогда, когда он будет светить, тогда мы сможем определить, что такое разрушение, и из него попросить исправления. Вопросы? Нету. Ну что с тобой?
Агам.
Ты настолько скорбишь, что у тебя даже голоса нет?
Ну,
да. Ну, сделай мне одолжение. Мы спрашивали, что значит, что просить за товарища по группе? По отношению к нашим делам, понимание, ощущение, насколько более естественное, что самостоятельно я не могу прийти к духовному, чтобы... Пусть это будет ради самонаслаждения, лишь бы было, а этим я завишу только от других. Если так, то... Просит, чтобы все товарищи почувствовали необходимость в исправлении, необходимость в любви к товарищам. И так постепенно дать потом более духовную окраску, более абстрактную, более отдающую. Не прыгать. Вещам, которые нереальны. Существует это в нашем воображении. Только то, что относится к прибыли, что это, в этом я чувствую прибыль. Это в человеке всегда должно быть. У судей только то, что видят его глаза. Об этом я должен просить. Я не могу просить о своих фантазиях. Я хочу быть любящим Творца, отдающим. Это пустые слова. Я должен прийти к ощущению в сердце. К этим словам. Я проверяю свое сердце и вижу, что оно хочет. Немножко больше, чем то, что оно хочет. Направление к истине я должен стремиться и желать. По крайней мере, чувствовать зависимость от остальных. Без остальных я не приду к духовному. Духовное — это огромная прибыль, это потрясающее достижение. Бесконечность, вечность, знание, ощущение — все. Я этого хочу. Поэтому, по крайней мере, чтобы это было выгравировано в сердце, что самостоятельно я к этому не приду. Поэтому необходимо работать вместе. Из того, что хотим мы работать вместе, чтобы соединиться, чтобы достичь каждым духовного, начинаем с помощью этого вместе уже, чтобы прийти к духовному, прийти к Творцу без... Из ло лишма приходит к лишма. Начинают с помощью книг. Мы не кибуцники, не коммунисты, которые хотят просто объединиться, а мы хотим прийти к Творцу, к свойству отдачи, как будто бы, но оттуда мы хотим получить... С помощью особых книг светит окружающий свет. И каждый раз не искать какие-то искусственные слова, а как можно более подходящие нам. И так продвигаться. Представь себе, ты годовалому ребенку приносишь игру или там требуешь от него что-то, что ты требуешь с пятилетнего. Он не поймет, что ты от него хочешь. Все должно быть в соответствии со ступенью. И поэтому сказано раскрытие пядей и скрытие двух пядей. Да, пожалуйста. Статья Юдзайн. Тоже из Даргот Асулам. Это
Имеется, Шмуэль упоминается 5 раз. То, что сказал первосвященник, сказано, что мы связаны, и тот, кто не связан, не очень понятно. О чем, что имеется в виду? Сказал Раби Шимон, что свидетельство — это то, что приходят все в мир и говорят, что есть, что Израиль просит прощения. И поэтому обычно тот, который просит у товарища деньги, и он уверен, что он оплатит ему, то он дает ему залог. Что значит залог? Что Творец забрал обратно храм. И что Израиль должен был заплатить, и не заплатили, и за это забрали залог, чтобы он был уверен, что... почему это был залог? И в чем было свидетельство? И почему немедленно упоминается тот залог? Почему этот залог упоминается 2 раза? Взор... В главе Пкудей сказано, что в этом залог, и Раби Шимон сказал, что вначале сотворил Творец и так далее. Что значит вначале, какое-то имеет отношение к залогу. В Мидраш Гадоль сказано, сотворил из ничего, сотворил из ничего. Это значит, что значит создано из ничего?
И прежде необходимо понять, что значит «мы», которым необходимо заложить этот долг и вложить залог, это цель творения. А творение называется желание получать, называется сущее из ничего, и необходимость вскрытия по причине стыда. Раби Йоханан и Раби Элиазар сказали, выиграйте, потому что необходимо человеку творение измениться по причине на поверхности коры, что называется кора, относительно человека, что такое кора, и... Понятие «солнце» означает «света», то есть, когда на поверхности моря стояли, это называется «хохма», и «птица» называется, когда человек поднимает себя над земной поверхностью, как птица, которая порхает и поджимает ноги и разносит свои крылья. И понятие ног означает спутников, а понятие крыльев означает кисуй, покрытие. И как этим самым покрывается его лицо, и понятие покрытия — это вера. А в то время, когда этот свет появляется перед ним, он стыдится, то есть приходит вкушать хлеб стыда. И это означает, что раскрытие наслаждения называется пребыванием шхины. И понятие вознаграждения, то, что приходит получение ради отдачи, и получение залога, когда смысл в том, что есть свидетельство того, что есть прощение, и смысл того, что он взял это обратно, только в том, что есть необходимость вернуть это вскоре, и есть свидетельство о том, что есть прощение, то есть у нас есть возможность вернуть, когда возвращается долг, то есть есть у нас сила отдачи, и это будет слияние. То есть таков залог, за счет чего мы приносим себя обратно к храму.
Хорошо, перейдем ко второй половине.